История возникновения и развития чертежа. Изучение истории технического чертежа и проектирования двусмысленно означает рассмотрение истории человека в истории создания вещей. Технические чертежи являются инструментом индивидуального творчества. История технического рисования богата и многослойна, оно простирается от древности до современной эпохи, от промышленности до научных кругов и обратно. Разработка и дизайн были вокруг с незапамятных времен, только лишь сами термины появились намного позже. Чертеж, что это значит слово, что это такое? Чертеж, дореформ. Чертеж, происходит от ГЛ. Чертить и сущ. Черта – это графическое изображение изделия, деталей, сборочных единиц, механизмов, машин, аппаратов и тому подобное. Выполнены от руки или с помощью специальных технических средств в определенном масштабе с указанием всех свойств и размеров для изготовления. Изображения различных предметов, рисунки, появились как средство общения между людьми еще до создания письменности. Со времен становления человеческой цивилизации на высшую ступень развития по сравнению со всем остальным животным миром возникла необходимость в консервации знаний и опыта для последующей передачи следующим поколениям людей. Эта задача принципиально решалась двумя путями. 1. Накопление информации в текстовом виде. В общем смысле, здесь под текстом мы подразумеваем буквы, иероглифы, руны и так далее. 2. Накопление информации в графическом виде, изображения, рисунки, обозначения, схемы и тому подобное. Возникновение и развитие чертежа. Здесь мы поговорим, где возник и какую эволюцию проделал чертеж. Схематичные изображения жилища и оружия древнего человека мы можем обнаружить в археологических музеях. Информативность таких чертежей невелика, но сам факт того, что данные информационные конструкции появились задолго до становления письменности, говорит о многом. История чертежа началась еще со времен древнего мира, когда люди, еще не имея бумаги и средств написания, пользовались углем и мелом, а также сухими плоскими поверхностями для нанесения изображения оружия и жилищ. Постепенно чертежи усложнялись, они больше приближались к реальным предметам, а не к абстракции. Пусть небольшой объем информации о пропорциях и общего вида орудий дает смехотворный объем информации для современного обывателя, но на тот момент времени, когда эти изображения создавались, они были крайне важны с точки зрения выживания. В Древнем Египте чертежные творения древних архитекторов в основном касались сооружений, связанных с религиозными обрядами. Сохранившиеся до наших дней пирамиды, с виду кажущимися простыми геометрическими фигурами, но по факту оказавшимися сложными и высокоточными творениями ума человеческого, не могут не натолкнуть на мысль о существовании даже ни одного десятка чертежей, посвященных данной конструкции. Но на данный момент времени они не обнаружены. В отдельное направление истории чертежа стоит выделить картографию, как земную, так и небесную. Наши древние предки составляли карты как земной местности, так и звездные атласы. Сохранившиеся наскальные рисунки свидетельствуют о зарождении картографического способа передачи информации, который совершенствовался в течение многих веков. Одной из древнейших карт звездного неба можно назвать труды древних астрономов Южной Америки, запечатлевших свои труды на камнях. Одной из древнейших карт считается так называемый Вавилонский чертеж, выполненный на глиняной табличке. В центре мира – само Вавилонское царство. Вокруг него горькая река. 7 точек за ядовитой рекой – это опасные острова, где, как они считали, люди выжить не могли. Чертеж на глиняной табличке, найденный в шумерском поселении, уникален по многим причинам. Во-первых, это единственная карта, которая показывает, как мир представляли вавилоняне, легендарный народ Южной Месопотамии. Во-вторых, это одна из древнейших сохранившихся карт, рубеж 8 и 7 веков до нашей эры. Когда изображают предметы приемами черчения, не полагаются на один глазомер и верность руки, а пользуются разными вспомогательными инструментами. Черчение карт, межевых, планов требовало соблюдения построения фигур, очертаний, построения разных плоских кривых и раскрашивания условными красками являлось предпосылкой возникновения чертежных инструментов. Статуя в диорите называется «Архитектор власти». Посвященная богине Гатумду, неошумерский период, на коленях Гудея изображен первый известный технический чертеж, 2130 год до нашей эры, он нанесен на каменную табличку и изображает план этажа. На юбке имеется длинная клинописная надпись, в которой подчеркивается благочестивая строительная деятельность государя и социальная справедливость, которая вытекает из этого, напоминающая о строительстве храма, посвященного Нингирсу. Гудея был важным правителем шумерского города Лагаш, который жил в 22 веке до нашей эры, и отличался строительством храмов и побуждениями к литературному производству настолько, что в свое время говорили о шумерском ренессансе. Следует отметить, что этот рисунок был создан за тысячи лет до изобретения бумаги. Самые ранние здания были закончены в основном без помощи рисунков. Мы можем только предполагать, что греческие архитекторы и римские инженеры создавали подробные планы строительства. Мастера-каменщики вели личные записные книжки, издают книги, но трудно представить, как эти ранние документы могли быть использованы для реального строительства. Например, эскизы Виларда де Ханекура, датируемые примерно 1040 годом Н. Эскизы кажутся частичными и лишены четких орфографических видов или размеров. Вместо этого эскизы демонстрируют ряд эфемер из мира строительства соборов, таких как эскизы окон, частичные фасады существующих соборов. Концептуальные эскизы для статуй и кафедр, а также последовательные виньетки, демонстрирующие общие методы строительства. Хотя Вилар де Ханекур говорил по-французски, его наброски аннотированы на латыни. Следует отметить, что большинству каменщиков не хватало формального образования или продвинутых лингвистических способностей, поэтому аннотации, возможно, служили другой цели или аудитории. Вместо размерных рисунков, средневековые архитекторы и рисовальщики опирались на другой набор местных соглашений, которые Тёрнбулл описывает как разговоры, традиции и шаблоны. Масоны, которые фактически построили соборы, имели свои собственные документальные соглашения. Поскольку не было общепринятых методов определения размеров, проектные чертежи каменщиков были очень абстрактными геометрическими формами, которые можно было использовать для разметки потолочных арок и паха. Секретность масонов хорошо известна, и не исключено, что они уничтожили документы, которые могут привести к разрушению их ремесла. В одном крайнем случае, по сообщениям, каменщик убил епископа, который узнал секрет гидроизоляции фундаментов. Эпохи развития чертежей в срезе появления новых сфер деятельности человека. Вообще эпохи развития чертежей сопровождаются открытием новых сфер применения оных. Очень интересно наблюдать эти эпохи именно в срезе появления новых сфер. 1. Сперва появлялись чертежи, касающиеся оружия и жилища. 2. Потом пошли карты в общем смысле. На этом этапе чертежи стали обретать рамки. Смешно, но должно было пройти не одно столетие, чтобы этот стандарт возник и укоренился. 3. Далее, научные построения фигур задали стандарт пропорциям, причем не человеческую глазомерную субъективность, а расчетную. Это привело к появлению масштабов. Сейчас эта вещь настолько элементарная, что мы даже не задумываемся, какой эволюционный путь был пройден, чтобы это возникло. 4. Эпоха Средневековья и Возрождения. Очередной взрыв в области освоения новых территорий земных пространств и инженерно-научных изысканий, анатомия человека. В чертежах стали появляться все чаще и чаще размеры, описания и то, что сейчас можно было бы назвать спецификациями, просто тогда ввиду новизны явления еще не был придуман термин. Дальнейшее накопление технических знаний человечеством принципиально не меняла подход к исполнению чертежей, за исключением, наверное, научных изысканий. Древние ученые, особенно в области геометрии, задали более высокие стандарты отображений, особенно касающиеся в точности отображаемых предметов и пропорций. Достаточно сказать, что открытие формулы площади круга было произведено именно геометрическими построениями, а не математическими изысканиями. Вообще фундаментальные базовые знания геометрии, как неотъемлемой части технического чертежа, были открыты и исследованы еще до рождения Христа математиками, такими как Пифагор Самосский или Евклид Александрийский, Герон Александрийский. Наиболее известна метрика Герона, научный труд, в котором даны определения шарового сегмента, тора, правила и формулы для точного и приближенного вычисления площадей правильных многоугольников, объемов, усеченных конуса и пирамиды. В метрике приводится знаменитая формула Герона для определения площади треугольника по трем сторонам, даются правила численного решения квадратных уравнений и приближенного извлечения квадратных и кубических корней. В метрике исследуются простейшие подъемные приспособления, рычаг, блок, клин, наклонная плоскость и винт, а также некоторые их комбинации. В этом труде Герон вводит термин «простые машины» и использует для описания их работы понятие момента силы. Все они внесли огромный вклад. Это фантастические люди, сумевшие добиться высоких результатов при отсутствии средств обмена информацией, только лишь почта, которая могла идти до адресата месяцами. Любопытно представить, чего бы они добились, живя в информационном веке, когда поиск решений значительно упрощен и ускорен благодаря интернету. Еще во времена Герона одним из шедевров античной инженерии считался водопровод на острове Самос, созданный по проекту Эвпалина и проходивший по тоннелю. Вода по этому тоннелю подавалась в город из источника, находившемся по другую сторону горы Кастро. Известно было, что в целях ускорения работы тоннель рыли одновременно с обеих сторон горы, что требовало высокой квалификации от инженера, руководившего стройкой. Измерения были очень точными, современные исследования показывают, что вертикальное расхождение составляет всего 40 мм, водопровод работал многие века и удивлял современников Герона, также о нем упоминал в своих сочинениях и Геродот. Именно от Геродота современный мир узнал о существовании тоннеля Эвпалина. Узнал, но не поверил, потому что считалось, что древние греки не обладали необходимой технологией для постройки такого сложного объекта. Изучив найденный в 1814 году труд Герона о Диоптре, ученые получили второе документальное подтверждение существования тоннеля. И лишь в конце 19 века немецкая археологическая экспедиция действительно обнаружила легендарный тоннель Эвпалина. Одним из самых интересных трудов Герона является пневматика. В книге приведены описания около 80 устройств и механизмов, действующих с использованием принципов пневматики и гидравлики. Наиболее известным устройством является эолипил, в переводе с греческого шар, бога ветров, эола. Средневековые рисунки машин и строительных конструкций также имели другую функцию. Книга образцов осадных орудий Тегзерес Риджес Френки в поддержку крестового похода, обещанного Филиппом VI. Созданная придворным хирургом Гвидо да Виджевана в 1335 году, раскрывает важность этих ранних рисунков как инструмента для привлечения покровительства. 9 листов книги советуют королю о том, как позаботиться о его здоровье во время путешествия, а остальные 14 листов советуют ему в военной технике. Он много говорит о стыках и сборке. Труд включает в себя складные штурмовые катера и понтонные мосты. Он спроектировал 2 самоходных боевых вагона. Один приводится в движение кривошипом, а другой приводится в действие очень сложной ветряной мельницей. Он предлагает инновационный бронежилет и осадную технику. Работа, вероятно, была вдохновлена военными произведениями, такими как Epitome Rei Militariaris of Vegetius и техническими адаптациями, сделанными миланскими осадными инженерами. Король Филипп никогда не попадал на святую землю, и никто никогда не пытался создать чудесную машину Гвидо. Крестовый поход Филиппа так и не был осуществлен из-за войны с Англией, но его военная тетрадь является ярким примером экспериментальной природы средневековой военной инженерии. Эта особенность рисунков не исчезла. Ранние промышленные магнаты, такие как Джеймс Уатт, использовали рисунки для презентации очень похожим образом. В дополнение к этим ранним примерам технического рисунка, существовала также традиция книг, созданных мастерами и ремесленниками. Одна из самых замечательных традиций этой практики представлена в книгах производителей оружия 15 века. Введение пороха в корне изменило природу европейской войны и вызвало новый дизайн фортификации. Великие деятели эпохи Возрождения, такие как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер, также работали инженерами фортификации. Этот технологический переворот также представил новый тип ремесленника, производителя оружия. Большинство сделок основывалось на устной традиции передачи торговых секретов, но работа оружейного мастера сильно отличалась от работы каменщика или ремесленника. Военные технологии развивались быстро, инструкции по производству порошка и дополнительных веществ становились все более сложными, и их количество увеличивалось. Мастера, производящие оружие, больше не могли запомнить эти инструкции. Они должны были обратиться к традиции документации для захвата и передачи образцов. В целом, в технических представлениях отсутствовала утонченность тех, что должны были появиться в эпоху Возрождения, но стала появляться новая грамматика рисунков и условных обозначений технического изображения. Период между 1450 и 1750 годами был удивительно стабильным с точки зрения графического изображения. Рисунки Мариано ди Таколы с начала 15 века показывают использование перспективы для точного изображения изобретений и машин. Такола четко использовал условные обозначения чертежей не как средство документирования существующих машин и изобретений, а как способ перебора возможностей проектирования на бумаге. Его методы проектирования отличались от более ранних примеров Виларда, аббатства фон Ландсберга или Гвидо да Виджевана благодаря использованию перспективы, объема и затенения. Поиск Таколы средств для удовлетворения визуальных потребностей его покровителей имел важный, но неожиданный результат – графическую технику для исследования и изобретения, которая вскоре была в руках Франческо ди Джорджио Мартини, Леонардо да Винчи и другие, чтобы стать решающим для развития механических технологий на Западе. Такола, однако, не был ремесленником. В то время как он представлял себе устройство большой изобретательности, настоящие эксперты по механике были мастерами, которым оставалась задача выбора материалов, размеров и фактической конструкции. Именно в эпоху Возрождения началось формальное обучение технике рисования. Венецианская академия дель дизине была основана в 1543 году как способ обучения художников, скульпторов и архитекторов стандартным практикам. Академия резко отличалась от тогдашней доминирующей закрытой подготовки гильдий. Приняв строгость и методы математики, дизайнеры приняли новую мантию власти. Возможно, первым вектором, который они использовали в математике, было измерение. Измеримый дизайн был связующим звеном между опытом инженера и его претензиями на науку. Это было средство, с помощью которого решения, которые могли повлиять на жизнь сотен людей или тысяч людей, могли быть приняты на расстоянии сотен миль. Путь к современному чертежу. Первое свидетельство особенностей, обнаруженных в современных технических чертежах, таких как покомпонентные виды. Сборочные чертежи и подробные вырезы можно найти в обильных книгах эскизов Леонардо да Винчи, созданных в самом начале 16 века. Леонардо да Винчи 1452-1519 считается одним из первых художников-графиков. Объединив свой научный интерес с его художественными способностями, он смог объединить визуальное искусство с наукой и изобретением. Это предполагает не только точность передаваемых геометрических размеров, проектируемых узлов и механизмов. Ввиду сложности и наличия большого количества деталей одного узла, постепенно вводятся условности отображений, разрезы, сечения, а также комплексные чертежи изображения предмета на совмещенных плоскостях проекций. Они, конечно, имелись и в более ранних чертежах, но сейчас они приобретают особенную актуальность и необходимость. Принцип образования комплексного чертежа получился со времен Гаспара Монжа, широкое распространение в науке. Эпюр, эфер. Эпар чертеж, чертеж, на котором пространственная фигура изображена методом нескольких, по ГОСТу трех, но не всегда, плоскостей. Комплексный чертеж – изображение предмета на совмещенных плоскостях проекций. Обычно оно дает три вида – фронтальную, горизонтальную и профильную проекции – фасад, план, профиль. Чертеж проецируется на взаимно перпендикулярные, а затем развернутые на одну плоскости. Эти и подобные приемы позволяют разбить единый сложный механизм или какой-либо другой сложный технический объект на его составляющие узлы. Именно эти условные технические приемы позволили проектировать, делать детали и собирать сложные механизмы с применением множества механических передач. Немного позже разные листы одного и того же узла стали объединять в одну папку или альбом, маркируя их схожими обозначениями для идентификации и сортировки при использовании на производствах. Самым известным представителем современности был Леонардо да Винчи, его многочисленные изобретения, в том числе колесцовый замок для пистолета, летательная машина и другие, изображенные схематически во многих технических чертежах. Даже Леонардо черпал вдохновение в работах более ранних авторов, особенно Франческо ди Джорджо Мартини. Другие особенности современных технических рисунков, такие как проецируемые виды, присутствуют в работах немецкого современника Леонардо Альбрехта Дюрера. Им все еще не хватает некоторых важных характеристик, таких как размеры и допуски. Кораблестроение как стимул развития чертежной науки. В эпоху позднего средневековья 16-18 в. мы наблюдаем бурное развитие военного и торгового кораблестроения, становление и развитие промышленности. Эволюция прошлых веков сместила акценты кораблестроения от необходимости просто безопасно передвигаться по морям, от торговых судов венецианцев, ганзейцев, фламандцев и традиционно португальцев и испанцев для преодоления значительных расстояний, к утверждению важности господства на море и, как следствие, отстаиванию своих интересов путем военных действий. С общим распространением знаний в эпоху Возрождения технические чертежи стали использоваться для дополнительных целей, чертежи значительно расширились между 1770 и 1800 годами. Они стали инструментами управления производством. От просвещения к промышленной революции. На инженерные рисунки эпохи Возрождения повлияли в первую очередь художественные, а не технические условности. Эта ситуация начала меняться во время Просветления. Жерар де Зарк обратился к работе Марлуа по разработке системы начертательной геометрии, которая служила для математического описания вещей в трех измерениях. В то время как де Зарк внес важный вклад в область инженерных чертежей, его настоящим героем является французский революционер Гаспар Монж. Он разработал геометрический подход для определения истинной формы плоскостей пересечения сгенерированных форм. Его методика позволяла дизайнерам создавать пропорциональные виды под любым углом или направлением, учитывая базовый набор ортографических видов. Но Монж был гораздо большим, чем просто математик. Одной из причин влияния его подхода была его способность создать целую систему образования, основанную в основном на его принципах. Эта новая французская образовательная программа также имела большое влияние как модель технического образования для Соединенных Штатов Америки. Клод Крозе, например, принес с собой начертательную геометрию, когда он начал преподавать в Вест-Пойнте в 1816 году. В течение 18 столетия французские власти заменили местные единицы измерения, такие как римская нога, официальный пьед де рой. Метрическая система была в конечном итоге принята Францией в 1795 году, покончив с мерами, связанными с человеческими измерениями, такими как фут или акр, количество земли, которую пашет один человек за одного быка за один день. Следует отметить, что французские усовершенствования производства позволили Наполеону выставить самые легкие и мощные пушки эпохи. Легкий вес и простота обслуживания этих полевых образцов позволили Наполеону вести первые крупномасштабные мобильные современные войны. Книга 507 механических движений, охватывая все те, которые наиболее важны в динамике, гидравлике, гидростатике, пневматике, паровых двигателях, мельницах и других зубчатых передачах, прессах, часах и другой технике, включая многие движения, которые никогда ранее не публиковались, и некоторые из которых только недавно начали использоваться, была написана Генри Брауном в 1868 году, в которой он скрупулезно собрал детальную коллекцию из 507 простейших механизмов, используемых уже в то время в машиностроении. Незаменимая вещь для конструктора, проектировщика, чертежника-готовальня, заимствована в 17 веке из польского языка, где готовальня – туалетный столик, набор чертежных инструментов, как правило. Готовальня включала в себя циркули, чертежный, разметочный, пропорциональный, кронциркули, чертежный, разметочный, рисфедер, карандашную ножку, ручку-удлинитель, пенал для графитовых стержней, пенал-отвертку, центрик и прочее. Все эти приборы помещались в футляр, внутренние части которого были обиты бархатом. Для каждого инструмента было свое углубление, точно повторяющее его форму. Стоимость готовальни зависела от количества инструментов и, соответственно, размера. Во многих семьях готовальни переходили от поколения к поколению. Старые профессиональные инструменты гипнотизируют и завораживают. Все эти угольники, рейшины, точилки, измерители, грузики для прижимания кальки, готовальни. Рабочий стол сразу становится местом видимого творческого процесса. Прямо фетишизм какой-то, и придумывается все гораздо быстрее. Самолетостроение. Памятки и документы технических чертежей можно найти в работах французского пионера полета Жака де Вакансона около 1700 года или в патентных документах 19 века. Пионерские фирмы Баултон и Ватт были первыми, кто внедрил условные обозначения чертежей для своих изображений стационарных двигателей. Как наука черчения была сформирована в 19 веке. Накопив гигантский опыт, человечество испытало потребность не только в качестве исполнения чертежей, но и в выработке единых правил их исполнения. Увеличивающаяся международная торговля формировала запрос на формирование пула стандартов исполнения чертежей, в том числе с целью последующего обмена между участниками экономического процесса. Эпоха Наполеона Бонапарта ознаменовала себя новым подходом в формировании государственных институтов, министерства, муниципалитеты и так далее, и в это время формируются единые стандарты требования к оформлению и исполнению чертежей. С 1849 по 1852 год Карла Кульман, Карл Калман, 1821-1881, вернувшись из путешествия по Англии и США, издал справочник, в котором были подробно описаны конструкции всех увиденных им английских и американских мостов. Те, кому довелось изучать сопромат, наверняка строили эпюры распределения нагрузок в балках, а значит, пользовались методами графического расчета конструкций, предложенными К. Кульманом. Эти методы были изложены в его главной книге «Графическая статика», написанной в 1866 году. Чертеж язык инженера, справедливо говаривал профессор политехнической школы в Карлсруэ, и немало потрудился для того, чтобы язык этот стал четкими и выразительными. Карл Кульман изобрел тот самый прибор для быстрого и аккуратного изготовления чертежей, который и носит теперь его имя. Впрочем, Кульманом рабочее место инженера или архитектора называется только по-русски. В прочих языках прибор для создания чертежей вручную называют чертежной доской, drafting table, raised, planche, eidesen. На тяжелом металлическом станке крепилась большая деревянная доска. С доской сопрягалось устройство, позволявшее проводить на чертеже прямые линии заданной длины и под заданным углом. Без несложного этого прибора все гениальные замыслы инженеров не легли бы на чертеж, а значит, не нашли бы своего логического завершения в металле. В России выделение черчения в самостоятельную науку выделяется немногим позже. В 1821 году проф. Я. А. Севастьянов издает труд под названием «Основание начертательной геометрии». Книга В. Г. Федорова «Вооружение русской армии за 19-е столетие с атласом чертежей», пожалуй, один из лучших научных трудов по истории вооружения русской армии период 19 века. Далее чертежная дисциплина идет по развитию унификации стандартов и распространению стандартов на международный уровень для удобства понимания чертежей инженерами разных стран. Выпускается справочник «Инженерный календарь» на 1917 год. Кто может начертить чертеж? Кто создает и делает чертеж? Инженер-конструктор – это человек, который делает конструкторскую документацию, чертежи. Почему чертежи на синей бумаге? Относительно недавним нововведением, которое привело технические чертежи к их нынешнему виду, стала синяя печать копий методом цианотипии. Чертежи получались негативными по отношению к оригиналу, темные линии были светлыми, слегка подкрашенными в голубое, а фон был темно-синего цвета. Именно цвет фона дал этим копиям чертежей название синька. Синька – копия, репродукция технического чертежа, полученная с помощью контактной печати на светочувствительной бумаге. Этот дешевый процесс воспроизводства был введен в 1880-х годах. До синей печати производство копий обычно требовало либо кропотливого черчения руками, либо дорогой литографии. Этот способ, изобретенный в Британии, получил название «блупринт». Этот процесс шел без изменений довольно долгое время, вплоть до конца 20 века, когда компьютеры получили не просто широкое распространение, но и стали обладать достаточной производительностью, позволяющей формировать единую модель. Сперва это коснулось медицинской сферы. Моделирование протезов, проработка сложных операций, медицинские исследования делали специфический запрос на проектирование, если можно так сказать. В истории медицины есть период разработки и применения искусственных механических органов для вживления напрямую в человека. Здесь к качеству проработки чертежей задавались новые стандарты. Общество начало пытаться создавать машины в индустриализацию, чертежи стали неотъемлемым атрибутом машиностроения, в последующем чертежные работы перекочевали в цифровой вид, то, что мы имеем сейчас. В 1960-х годах инженеры Boeing, Ford, Citroën, MIT и GM вложили значительные интеллектуальные и финансовые инвестиции в программы SAPR. Появление CAD упростило проектирование автомобильных и аэрокосмических конструкций. Из-за значительной, недостаточной вычислительной мощности по сравнению с сегодняшними стандартами, раннее проектирование SAPR требовало больших финансовых и инженерных возможностей. Однако благодаря быстрому совершенствованию электроники, возможности SAPR неуклонно расширялись в течение следующего полувека. Вскоре инженерный мир увидел основание Autodesk и выпуск AutoCAD Release 1. Несмотря на огромные усилия в технической области, в начале 1980-х годов, только в конце 80-х и начале 90-х годов, программное обеспечение SAPR стало достаточно практичным в инженерном проектировании. На сегодняшний момент времени моделирование строений и деталей – это не просто чертеж. Это отражение динамических нагрузок и различных воздействий, это прогнозирование поведения деталей при тех или иных условиях. Это указание к построению детали на трехмерном принтере. Сейчас данный вид чертежа – это квинтэссенция инженерной мысли человечества. Посмотрим, что приготовит нам очередной виток эволюции в дальнейшем. Сегодня такое понятие, как технический чертеж, ассоциируется у простого обывателя как сложный, многогранный и доступный только для профессионалов вид схематического рисунка с различными непонятными обозначениями. Но это заблуждение. Профессиональный чертеж всегда простой и доступный. Да, на нем присутствуют обозначения, но они всегда максимально упрощены для того, чтобы их смог прочитать простой человек. Друзья, не пропустите ничего важного из мира инжиниринга, подписывайтесь. Надеюсь, вам было интересно.